Крофт знает.
Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда». Конечно, начнем сегодняшний выпуск мы с темы последних нескольких недель и последующих нескольких недель. Это, конечно, наше вероятное отстранение. Я имею в виду возможное отстранение наших олимпийцев от участия в Олимпийских играх в 2020 году. Возможно, пострадают и футболисты.
И в 22-м тоже году.
Ну, судя по всему, да, эта история надолго. Речь идет о том, что наших олимпийцев ВАДА может отстранить. Итак, конкретно отстранят или нет, решение будет принято в начале декабря. Как считаете? Вот так, вопрос сходу.
Я думаю, что отстранение будет достаточно суровым. Останется вопрос открытым о... Причем не только отстранение спортсменов, представляющих страну. То есть могут допускаться все равно отдельные спортсмены, выступающие они будут под белым флагом олимпийским. Вот. Но в отличие от прошлых лет, принимать решение будет не Международный олимпийский комитет единолично, а Международный олимпийский комитет совместно с Международным антидопинговым агентством уже на сей раз. То есть будет более жесткий отбор. С почти 100% вероятностью можно говорить об отстранении от летней Олимпиады 2022 года и зимней 2024. То есть 20-го и 22-го. По поводу футбола европейского нет. Думаю, что этого не произойдет с очень великой вероятностью. Еще другие последствия. Все наши российские чиновники будут удалены из руководства международных ассоциаций спортивных. Ну и целый ряд чемпионатов там по хоккею, по фигурному катанию, по волейболу. Они будут отменены в России. Проведение их, и также мы будем лишены права до середины 30-х годов подавать заявки на новые Олимпийские игры. Мы там планировали 36-й год или какой-то там еще подавать новые заявки на Олимпийские, проведение Олимпийских игр, по-моему, летних. Вот этого тоже не будет.
Ну, не получим возможность провести финал Лиги чемпионов, например, в России, как ходили об этом разговоры. В общем, как вы считаете, вот чем нынешняя история отличается от предыдущей, которая гремела пару лет назад? То есть тогда считалось, что подменили пробы из-за этого. Вот.
Да, тогда.
Хотя за рубежом были уверены, что все-таки допинг мы принимали и поэтому отстранили.
Был, а сейчас? Был доклад комиссии Макларена, у которого не оказалось на руках точных доказательств. Вот теперь эти точные доказательства появились. Это речь идет о базе данных проб с 12 по 15 год, вот, о которых говорил Родченков. Известный такой. И вот Макларен...
Перебежчик.
Да, перебежчик. Макларен опирался на показания Родченкова, которые, в общем, с юридической точки зрения были не совсем доказаны. Но было принято относительно мягкое решение тогда против нас, поскольку вот было принято во внимание это не до конца доказанность этих обвинений. Что потом произошло? Потом, значит, было обещано, что мы исправимся, и, как вы помните, допинг-пробы проводило британское агентство для российских спортсменов. Вот к ним претензий нет, естественно.
Вот, британцам?
Британцам, да. Ну, как они могут быть? Вот. И было обещано, что РУСАДА будет восстановлена полностью в своих правах, но при условии, что будет передана вот эта база данных, которая хранилась у нас, а не копия, на которую ссылался Родченков. Эта база данных находилась в Следственном комитете. С 12 по 15 год она была передана с большими задержками в начале этого года. Ее изучили и установили следующее, что база данных тотально сфальсифицирована, исправлены эти пробы. Более того, была сфальсифицирована переписка Родченкова, его письма электронные, вот, в которых...
Кем?
Я же говорю, база была в СКР. Значит, вы можете на выбор из трех раз угадать, в СКР это делали или в ФСБ. Вот. Вряд ли это делали в РУСАДА. Соответственно, была сфальсифицирована переписка с целью для того, чтобы этого Родченкова опорочить, что он все врал и так далее и тому подобное. Но подделки, как бы вот, они считают доказанными. То есть, что бы было, если бы мы передали эту базу данных, но скандал был бы не такой громкий, То есть, ну, это было дело прошлого, в конце концов. И на новых спортсменов это бы уже не распространялось. Возможно, РУСАДА бы не восстановили сейчас в правах, но наказание все равно не было бы таким жестоким, как сейчас. Потому что мы же исправились, и новых как бы проб сфальсифицированных нет. А там было доказано, что вот эта фальсификация, она длилась и после 2015 года, то есть вот старую базу данных, некто, пока он находился в СКР, правил вплоть до начала текущего года. Ну, в электронном виде, конечно. Вот и вся история. То есть есть такая пословица, если ты находишься уже в яме, я не буду употреблять более жесткие выражения, не надо копать дальше. Вот, потому что уже и так хорошо. Вот, в данном случае были произведены довольно сильные раскопки вглубь. Ну, соответственно,
а
вот.
Копать надо было вверх.
А надо было как-то выбираться, стараться.
А эксперты иностранные, тем не менее, которые принимают решения, чиновники европейские, я имею в виду, они не понимают, что это большой сильный удар по всему олимпийскому движению, отсутствие российской сборной национальной?
Ну, они исходят
по мировому спорту.
Они исходят из других соображений. Они считают, что это как раз борьба за очищение мирового олимпийского движения и всякого мирового спорта. Потому что вот видите, как поступают с теми, кто грубо нарушает эти правила, чтобы другим неповадно было.
Это такой спортивный геноцид, нет?
Вы знаете, как бы, ведь сажают не всех, кто ворует, правильно? Сажают тех, кто попадается.
Так и здесь. А вы согласны с тезисом, что сейчас все спортсмены принимают допинг? Много говорят об этом.
Я согласен с тезисом, что все спортсмены принимают определенные медицинские и биохимические препараты, которые либо не улавливаются современными допинг-тестами, либо являются разрешенными. Соответственно, значит, то, кто попадается, зависит от того, насколько качественная спортивная медицина существует в той или иной стране. Вот так я отвечу на ваш вопрос. Соответственно, если у вас отсталая в стране медицина, значит, спортивная, то вы обречены на то, что вы будете применять устаревшие технологии, которые уже внесены в соответствующие запретные списки.
У нас отсталые, по-вашему?
Да, это очевидно.
Скажите,
это очевидно,
пожалуйста.
Потому что есть, например, два вида мельдонии. Помните скандал с мельдонием?
Да, конечно.
Ну, есть вот российский мельдоний, который был придуман в Латвии, в Латвийской Советской Социалистической Республике в середине 70-х годов. А есть американский мельдоний, который разрешен и который очищен от тех запрещенных препаратов, которые содержатся в советском еще мельдонии 70-х годов. Соответственно, значит, надо было просто вот как-то модифицировать и так далее.
Скажите, а в чем глобальная проблема? Ну, поедем под нейтральными флагами. В чем конкретно, вот, я не знаю,
ну,
как
я считаю,
даже формулировать? Вот,
ну, это унижение для страны,
я считаю. Это унижение для страны именно.
Две Олимпиады подряд выступать под нейтральным флагом, это, ну как? А многие спортсмены, они могут не выдержать этого прессинга, вообще перейдут под другие флаги национальные. Это уже происходит. Наиболее активно это идет там, вот я, например, больше знаком с теннисом, да, если нет возможности пробиться в России с этим теннисом, то наши теннисисты, русские по происхождению, играют и за Узбекистан, и за Казахстан, и за Канаду, и за ФРГ играют. Вот, поэтому, а сейчас это будет происходить еще и в других видах спорта. А кроме того, понимаете, многие наши олигархи или крупные предприниматели, которые курируют и возглавляют, более того, спортивные ассоциации определенные, я не буду говорить, какие, да, они вынуждены будут их покинуть по новым условиям, если будет принято такое решение 9 декабря. И это будет означать, что поддержка этих ассоциаций, она сильно упадет в денежном выражении.
Это очень печально, безусловно. Ладно, к другой теме, коротко совсем. Силовики задержали членов банды «Шараповские», причастные к теракту. Если подробнее, то ФСБ и МВД пресекли деятельность как раз вот этой самой банды, которая называется «Шараповские». Уточняется, что члены этой УПГ совершили серию жестоких убийств в Москве и Дагестане в период с 7 по 15 годы и причастны к крупному теракту в Махачкале в 98 году, где погибли 18 человек. Я знаю, что у вас есть теория на этот счет.
У меня есть предположение на этот счет, что поиски этих людей и разоблачение этой банды активизировались благодаря тому, что руководство в Дагестане было сменено, и теперь его возглавляет небезызвестный
Васильев.
Господин Васильев. Вот. И мне кажется, что то, что этих людей не поймали раньше, возможно, было связано с тем, что в прежних условиях дагестанских, когда там было старое руководство, и работали всякие клановые там, и межклановые связи, противоречия и коррупционная система, искать этих было людей и изобличить их было, видимо, сложнее. А сейчас, слава богу, что нашли.
Да, Владимир Васильев, но он несколько лет уже, пару лет точно возглавляет Дагестан.
Но это же чистка, дело не, там, не одного года даже, и очищение всей этой коррупционной системы – дело не одного года. Вот, и по мере того, как это было произведено, правоохранительные органы стали работать эффективнее, и, может быть, вот когда кого-то взяли за теплую задницу, в результате стало возможным и поимка этих людей.
Ну что ж, хорошо, коротко тогда скажите, а в Чечне возможен вот представитель России во главе или нет? В Дагестане вот возможен, успешен.
В обозримом будущем я не вижу смены Кадырова там.
Хорошо, Иван Панкин и политолог Георгий Бовт. Продолжим через пару минут, оставайтесь с нами.
Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
Знает. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский политолог. Продолжаем вторую часть нашего разговора. Оказывается, нет.
Ну вот,
оказывается, нет угроз ну для вот нашего
глава
олимпийского участия.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков только что заявил, ну, недавно, что ОКР сейчас формирует команду для Олимпиады в Токио, и никаких претензий со стороны ВАДы и МОК нету, и поэтому никаких угроз тоже нету, он не видит. Ну, посмотрим, кто из нас будет прав 9 декабря.
Нет, ну а что, он формирует, все правильно, формировать-то
но
надо,
они
ну,
могут
не без
дела же сидеть. Они могут и поехать под
нейтральным флагом.
Да, под нейтральным флагом.
Но это, конечно, не смешно совсем. Ладно, к другим темам, не менее важная тема. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в скором времени будет внесен в Госдуму, следует из статьи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, опубликованной, соответственно, в «Российской газете». Столько шума вокруг этого законопроекта в последние дни, очень много наездов на депутата Оксану Пушкину в этой связи. Почему? Что плохого в этом законопроекте? Уже полезен.
Она необходим. Уже не депутат, она уже, по-моему, омбудсмен какой-то, или нет?
Сейчас проверим. Ну, бывший депутат.
Ну, в общем, шум начался еще тогда, когда декриминализировали наказание за уголовное, за домашнее насилие. Тогда многие выступали против. И действительно, статистика показывает, что число случаев домашнего насилия в России резко выросло, потому что не действует, ну, административка там, и полиция фактически никак не реагирует на эти сигналы, что вот там побои, там муж меня избивает и так далее. Ну, согласно банальному уже выражению, когда вот убьют, тогда и приходите. И после целого ряда случаев, вопиющих таких, а также после принятия решения Европейского суда по правам человека в отношении одной из пострадавших, которая жаловалась на домашнее насилие, но пока ей не отрубили руки, полиция ничего не делала. Вот, и она обратилась тогда в суд европейский, ей присудили там компенсацию и также указала, что российские правоохранители проявили бездействие в данном случае. Поэтому мотив в свое время отмены был тот, что, значит, жены скрывают факты домашнего насилия, боясь, что их мужей посадят, и они лишатся кормильцев. А так все-таки какой-никакой, хоть бьет, но деньги приносит. Вот такой был мотив. Вполне прагматичный, но он не сработал.
Итак, почему его и критикуют, все-таки мне не совсем понятно. Что с ним не так, с этим законопроектом?
С ним не так то, что полиция не реагирует на случай домашнего насилия и не предпринимает никаких мер для того, чтобы оградить женщин, в основном они жертвы этого домашнего насилия, от прежних посягательств. Я знаю, что активистки того, чтобы установить криминальное наказание за домашнего насилия, выступают не только за криминализацию, то есть уголовное наказание за это дело, но и за целый ряд юридических процедур, которые можно было применить по отношению к жертвам домашнего насилия, которые применяются в западных странах. Тут ничего нового придумывать не надо. Например, охранный ордер. Если человек жалуется на домашнее насилие, то обидчику выписывается этот самый охранный ордер, который говорит, что ты, значит, мил человек, не приближайся к этой жертве ближе, чем там на 300 метров. А если ты приблизишься, то мы тебя посадим под арест для начала.
Депутат. Оксана Пушкина, депутат Госдумы.
Ну, хорошо. Ну,
все правильно я сказал.
Пусть побудет депутатом еще немножко.
А что, вы недовольны работой Оксаны Пушкиной? Вот лоббирует полезный законопроект.
Ну и хорошо, пусть лоббирует.
Ладно, идем дальше. Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком. Там выплаты, по-моему, 50 рублей, что ли, совсем действительно 50, мизерные. Да, насколько я понял, кстати, с 1 января 2020 года это произойдет, но в самом начале года, я так понимаю, что вообще эта система будет пересмотрена.
Ну,
это позитивный момент.
Ну, как ни странно, да, потому что эти выплаты были издевательскими. И отмена издевательских...
Ну, вот и Путин над ними посмеялся.
Отмена издевательских выплат, над которыми все смеялись, она, в общем, позитивный момент. Другое дело, что их надо заменить не издевательскими, а нормальными выплатами.
А на это есть деньги, как вы считаете? Вот вопрос.
Ну, у нас на много чего есть деньги. На войну в Сирии у нас есть деньги. Ну, и на это должны как-то найтись, мне кажется.
В этой связи меня интересует вопрос из немножечко другой плоскости, а этот пусть побудет инфоповодом таким. Вот как вы считаете, с чем связан тот факт, что, например, вот, допустим, если человек воспитывает ребенка-инвалида, да, своего, ему платят за это копейки, ему по уходу за ребенком, вот эти инвалидность, вот это все копеечные какие-то денежки платят совсем. А если, допустим, возьмем приемного ребенка, человек берет приемного ребенка, инвалида, то там выплаты совсем нехилые, да и не инвалиды тоже. Там выплаты нехилые. Вот откуда этот парадокс?
Объяснение простое и довольно циничное. Вы помните, что в свое время принят был закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление российских детей в Америку, а потом его расширили на целый ряд других стран, а сейчас хотят расширить вообще на все страны, ограничить усыновление российских детей. И вот тогда, для того, чтобы поощрить российское усыновление и показать позитивную динамику от применения закона Димы Яковлева, были резко повышены вот эти вот субсидии, пособия детям, которые усыновляют людей. И многие действительно стали усыновлять детей за деньги. Никто просто не говорит, какая статистика отказов от таких детей, а она чудовищная. Люди усыновляют, получают какое-то время повышенные пособия, на них, в общем, можно даже прожить в регионах, в семье всей остальной, и потом видят, что они не справляются, или дети им надоели, их отправляют обратно в детский дом. Вот и все, это было чисто политическое решение. А что касается своих инвалидов, то, опять же, циничное рассуждение. А куда от них денутся? Никуда не денутся. Все.
Но это ужасно.
Почему ужасно?
Ну, ужасно.
Такова политика.
Такова жизнь, еще скажите. Ну, в общем, и с этим ничего поделать нельзя.
Если можно не платить, то можно не платить. Вот им и не платят, а они так тянут, ухаживают и так далее. Они же смотрят на статистику, сколько инвалидов своих детей отправляют в детские дома или бросают там и так далее. И они смотрят, что статистика не такая ужасная, как она могла бы быть. Вот. Соответственно, если она будет ужасная, тогда начнут повышать пособие. Это все вопрос чисто денежный.
Ну хорошо, давайте наконец поговорим о чем-нибудь веселом. О чем-нибудь веселом, потому что предыдущие темы были очень грустные у нас с вами. Как вы считаете, с чем связан тот факт, что в России стали востребованы околополитические шульщики? Почему появилось и развелось очень много юмористов, которые стали выступать против власти? К чему я этот разговор веду? Вот, например.
Да, к чему?
Юрий Дудь взял интервью у вам, конечно же, неизвестного комика и стендапера, но известного в интернете и молодежной аудитории, Александра Долгополова.
Да, эта часть жизни прошла мимо меня, я соглашусь.
Вот это, кстати, плохо. Такой вы бы шутник. Хотя бы гостей бы изучали, Дудя. Я понимаю, что вам его интервью смотреть не очень хочется, но, по крайней мере, гостей, кто такие, почему вот Дудь выбрал именно их, я думаю, что смотреть надо. Это
надо, такое, но если вы меня обяжете, будете за это приплачивать, я совершенно тогда буду смотреть Дудя за какую-то сумму денег.
Вы считаете его плохим интервьюером?
Он хороший интервьюер, но он мне не интересен.
Вот, это потому что вы старый.
Ну, давайте... хорошо. Значит, пусть молодые его смотрят. Он
ну, хорошо.
Там открывает глаза на мир, рассказывает давайте... какие-то банальности.
Не хотите смотреть, давайте послушаем.
Давайте. Хотя.
Давайте послушаем фрагмент интервью Александра Долгополова, комика и стендапера, Юрию Дудю.
Раньше, я помню, когда я 3 года назад, допустим, выступал, раньше можно было еще встретить нескольких людей в зале, когда ты расскажешь про политику, которые злятся, или или кто-то спрашивает, типа, кто за Путина, и там люди какие-то начинают кричать. Сейчас абсолютно таких людей больше нет. Я прихожу на этот биг стендап, и я слышу, как комики рассказывают про Крым, про Путина, про митинги, и люди аплодируют и кричат, и абсолютная поддержка. И это, конечно, влияет на комиков. Сейчас про политику шутки есть почти у всех комиков, в отличие там от 2 года назад, где у единиц были шутки про политику. Люди это с удовольствием слушают, ждут этого часто больше, чем другого материала. Ну, и я считаю, что об этом важно говорить.
Александр Долгополов, комик-стендапер, в интервью Юрию Дудю. Так вот, Георгий Георгиевич.
А что же он не привел ни одной шутки про Путина? Мы посмеялись.
Может быть, кстати, мы ее просто не вырезали, не вставили. Но мы исправимся потом.
Побоялся.
Наверное. А может, и мы побоялись. Надо посмотреть, собственно, полностью интервью Александра Долгополова Юрию Дудю, и тогда станет понятно. А может, не придумал просто шутку. Так вот, с чем вы связываете, что юмористы стали выступать против власти? Как раз все больше и больше. Это просто хайп или что?
Я с ним, честно говоря, не очень согласен, что юмористы стали выступать против власти. Просто какие-то шутки там на грани, они стали доступны этим юмористам в силу их умственного развития. А поскольку в обществе есть некоторое социальное и политическое напряжение на фоне там, ну, там, пенсионной реформы, там еще чего-то, снижение уровня благосостояния людей, там 5-й год подряд, то эти шутки востребованы. Вот и все объяснение. Но это не значит, что юмористы осмелели настолько, чтобы шутить остро. Я, честно говоря, ни одной острой шутки в исполнении юмористов, может, я такой вот скучный человек, но ни одной не слышал, которая была бы смешной.
Которая была бы смешной, вот это другой момент.
В позднее советское время, мне кажется, они были тоньше, поскольку мне кажется, что настоящий юмор в России может существовать тогда, когда острый юмор запрещен. Тогда люди начинают изгаляться и придумывать шутки такие, знаете, с подтекстом, с двойным дном и так далее. Ну вот должна быть цензура, чтобы искусство, в том числе сатиры и юмора, было смешным.
То есть цензура нас спасет, да? Все-таки возвращаемся к советским идеалам.
Ну, Райкин мог появиться только в условиях советской цензуры. Сейчас это было бы пошло и совершенно не смешно.
Ну, хорошо. Продолжим в третьей части наш разговор. Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бофт в студии радио «Комсомольская правда». Еще очень много интересных тем, так что, друзья, конечно же, никуда не переключайтесь. После хороших новостей и полезной рекламы мы продолжим наш разговор.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Натана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Бофт знает.
Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Северная Корея вновь привлекает к себе внимание. Внезапно за несколько лет то тихо сидела, то снова, собственно, запустила как минимум 1 ракету. Об этом сообщают в Южной Корее. в соседней республике. Зачем Северная Корея вновь напоминает о себе? Два года назад Дональду Трампу едва не дали премию мира, Нобелевскую, слава богу, не дали, за то, что вроде как его стараниями якобы Северная Корея решила перестать запускать ракеты. И
тут смотрите, вновь. Она не запустила баллистическую ракету, то есть в этом плане она соблюдает неформальные договоренности с Америкой, это первое. Второе, режим должен чем-то себя подпитывать, он должен принимать взбадривающие периодические дозы всякой военной наркоты, поэтому какие-то военные упражнения он должен производить. В этом плане они соблюли все условия, и рыбку съели, и ракету запустили. Но даже не ракету, они называют это снарядом каким-то там. Это явно не баллистическая ракета, это какая-то такая фигня, которая куда-то полетела. Я думаю, что в Северной Корее по этому поводу большой шум о том, что изобретено сверхоружие очередное, и нация испытывает короткий патриотический подъем по этому поводу. Все, доза принята, теперь можно еще на несколько месяцев заткнуться.
Вы считаете, что последствий у этой новости не будет для никаких, Северной Кореи?
Никаких. Потому что она никуда не полетела ни в сторону Японии, ни в сторону военной базы США на Гуаме, так вот, никуда.
А ведь вы должны помнить, были времена, когда часть этой ракеты, как минимум часть, я имею в виду, падала на территорию России,
да.
Между прочим.
Да.
И Северной Кореи за это ничего не было.
Ну, мы же друзья.
Ну как, друзья, у нас, по-моему, особой дипломатической близости нет с Северной Кореей. Ну, мы не враги, но и не друзья, в общем, так что...
Ну, я бы сказал, что мы друзья все-таки.
Все-таки именно друзья прям.
Ну да, все-таки друзья, да.
Я думаю, что единственный друг Северной Кореи
–
это Китай.
Ну, он настоящий друг, а мы просто друг. Вот, потом мы периодически даже нарушаем санкции американские против Северной Кореи. Например,
Каким образом?
Нефть загружаем в открытом море, перегружаем с танкеров на северокорейские танкеры. За это несколько кораблей подверглись санкциям точечным. Ну, это же не страновые санкции, это не страшно, мы другие танкеры пошлем. Или какой-нибудь тот же, который уже под санкциями находится, мы его загрузим и перегрузим опять на Северную
Корею. А зачем мы так делаем? Или правильно, что
делаем? Потому что мы поддерживаем всякую занозу в заднице американцев.
А, вон оно. Ну, тогда это правильно, безусловно. Чего это мы будем за американцев выступать? А теперь немножечко об Украине. Мы помним наставление Владимира Владимировича Путина о том, что не надо очернять Украину, поэтому мы к Украине с Георгием Георгиевичем относимся очень внимательно.
Но не очерняем.
И не очерняем ни в коем случае, да. И говорю без иронии. Говорю без иронии. Генштаб Украины оценил вероятность военной агрессии со стороны России. Друзья, вы будете удивлены их оценкой, потому что, ну, понятно, что они там могут говорить о том, что, конечно, Россия нападет, вот-вот, давайте готовиться, вот вам одна винтовка на троих и так далее. Собственно, это я с юмором просто сейчас подаю эту новость. А на самом деле глава Генштаба Украины Руслан Хомчик считает военную агрессию со стороны России, внимание, маловероятной.
Надо же.
Цитирую. «По моему убеждению, исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России не среди первых угроз, но есть в перечне крайних вариантов, хотя и наиболее отдаленных». Конец цитаты.
Здравый смысл с трудом, но пробивает себе дорогу даже там. Что тут можно сказать? В общем, и хорошо, что они так, наконец, решили. Другое дело, что все движется к тому, чтобы конфликт в Донбассе был окончательно заморожен на неопределенный срок, что, возможно, устроит как Москву, так и Киев.
Но он будет в таком консервном режиме, я
консервном
так
режиме,
то есть военные по обе стороны все-таки будут находиться,
конечно,
и редкие выстрелы друг в друга будут производиться.
Ну, периодически нарушения режима прекращения огня, ну, а может быть, они и тоже сойдут на нет, но сам по себе вот статус Донбасса, он еще какое-то время будет неопределенным, поскольку Киев пока отказывается идти на те уступки и на те условия, которые прописаны в Минских соглашениях, так, как они прописаны. А мы, насколько я понимаю, не хотим пока похоронить Минские соглашения и настаиваем на их буквальном выполнении. Франция и Германия, которые выступают гарантами Минских соглашений, тоже не могут пока, не готовы пока от них отказаться. Они бы от них отказались, если бы Владимир Владимирович Путин приехал и сказал, что черт с ними, с Минскими соглашениями, давайте украинская армия займет весь Донбасс, мы на это согласны, но мне что-то с трудом представляется такая его позиция.
Тут вот какая новость любопытная. проскакивала мимо меня совсем недавно. Я читал у Саши Коца, военкора «Комсомольской правды» в Фейсбуке, он писал о том, что, ну, я не могу отвечать сейчас уже за достоверность, потому что это был просто пост в Фейсбуке, я его дословно не помню. Но штука в том, что вроде как на самом Донбассе, вот на линию фронта уже не хотят пускать российских журналистов. Вот. И все, что там происходит, будет освещать только пресс-служба.
Своя.
Ну да, своя пресс-служба, все. А журналистов пускать не будут. Вот сейчас на Донбассе находится Дима Стешин, военкор «Комсомольской правды». Вот когда он вернется, обязательно пораспрашиваю его об этом.
Ну, давайте. Очень интересно. Да, да. Это интересно.
Это просто там, любопытно.
Что изменилось там у них?
Да, почему вдруг вот они хотят максимально, да, абстрагироваться, закрыться? С чем это связано?
Это связано с тем, что Москва предприняла некоторые усилия по смене прежнего руководства ДНР и ЛНР. Не будем конкретизировать, но оно сменилось. Это совсем не то руководство, которое стояло у истоков образования этих двух самопровозглашенных.
Ну, после смерти Захарченко ситуация, конечно, изменилась.
Ну, вот. И если прежние лидеры были абсолютно неприемлемы для Киева, то нынешние лидеры при определенных условиях могут стать приемлемыми, и с ними могут начаться те самые прямые переговоры, которые прописаны в Минских соглашениях. Но, правда, пока Киев до этого не дозрел.
С чем вы это связываете?
Не дозрел, и все. Не дозрел. Ну как, все-таки украинское общественное мнение, оно не настроено на то, чтобы сливать весь конфликт в угоду Москве, как это подается официальным Киевом. Все-таки пропаганда работает с 2014 года, 5 лет прошло.
Ну, то есть вяло текущий военный конфликт все-таки пока что будет сохраняться.
Замороженный. Да, замороженный военный конфликт, мне кажется, будет какое-то время сохраняться.
Ну, как еще. Я и сказал, с редкими такими перестрелочками, такими, да?
Да, может, и без перестрелок. Вот на Северном Кипре какие? Там никаких перестрелок нет, просто. Вот.
Ну, слушайте, сколько лет этому всему?
Уже много, уже с середины 70-х годов.
Несколько десятилетий, конечно. Да. Ну, я об этом и говорю, безусловно. Но.
Ну, в Приднестровье тоже не стреляют.
В Приднестровье не стреляют, да.
Ну, вот на уровне.
Это в начале 90-х «Лебедь»
да, на уровне, закончил. На уровне Приднестровья вот это и будет сохраняться примерно вот в таком виде.
С чем вы тогда связываете другую интересную новость? Упал очень сильно, на мой взгляд, упал рейтинг президента Украины Зеленского. Причем упал очень серьезно. Доля поддерживающих президента Украины сократилась в течение осени на 21%, то есть до 52%.
Ну, а к концу первого срока его президентства мы увидим, что он тоже не избираем. Так что.
То есть как было с Ющенко в свое время?
Ничего,
да?
Ничего удивительного нет, от него ждали чудо, а как он может явить чудо, если он его явить не может? От него ждут чудо в экономике, а в экономике ситуация заметно не улучшается. То есть там есть рост ВВП, не помню, он выше нашего раза в два, но, тем не менее, этого недостаточно, поскольку падение до этого было слишком сильным. А на этом фоне колоссальный рост тарифов ЖКХ. От него ждали, что он их снизит, а как он его может снизить? У него ресурсов нет на это. Кроме того, он не заключил никакого мира в Донбассе. От него этого тоже ждали. А он не может заключить мир, потому что это против украинских националистов пойти, которые обладают достаточно сильным влиянием в украинском обществе. Кроме того, и против украинской армии тоже. Они скажут, а за что мы тогда воевали? Да? А вы тут этих главарей, да, сепаратистов, вы тут с ними переговоры, вы тут, наверное, уступки, вы тут оставляете им все вооружение, соглашаетесь на такую автономию, которая вообще будет означать фактически существование квазинезависимых государств внутри Украины. Это что такое? На это как это может пойти? Никто не пойдет.
Ну что ж, что касается экономики, но для того, чтобы поправить дела в экономике, ему нужно выплатить долг МВФ, а он очень значительный.
Да, там миллиардов 20 уже.
Там много.
Самый правильный совет с точки зрения Украины дает олигарх, этот как его, Коломойский, который говорит, надо помириться с Россией, взять у нее 100 миллиардов долларов и на эти деньги поправить свои дела. На самом деле
самый. А потом опять поссорится. Да?
Ну, когда потратят деньги, тогда опять поссорится, естественно. Но на самом деле самый хороший вариант для Киева. вот и все. И тогда все будет хорошо.
Начну с того, что вы сказали в самом начале. К концу его президентского срока выяснится, что он неизбираем. Я вспомнил как раз историю с Ющенко в начале
нулевых. А он, кстати, обещал, что он пойдет только на один срок. Он оговорил себе такую возможность.
Но все равно мы же увидим, сколько его поддерживает, да, какой процент населения. Я просто вспоминаю историю с Ющенко. Тогда, в начале нулевых, после оранжевой революции.
Он даже во второй тур даже не вышел.
Это да, да, это уже наверное, даже середина нулевых. И тогда вся страна была в этих желтых шарфах, которые Китай штамповали, и везде было написано Ющенко, 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 похлеще, чем вот, его принимали похлеще, чем Зеленского,
на самом деле. Да, он кончил с рейтингом в 5%.
Да, то есть у него был самый низкий по итогам его президентства рейтинг, если сравнивать с предшественниками.
Не исключаю такой судьбы для Зеленского.
Вот повторит или нет, как считаете?
Не исключаю, может повторить.
Ну, то есть эта проблема глобально лежит не в президенте страны, а в общей системе, да?
Это проблема в обществе украинском, которое еще не завершило свой транзит от советского состояния к постсоветскому.
Ну что ж, спасибо вам большое. Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бовт были с вами.
Всего вам доброго.
Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
Что бывает?
Что бывает за ложный вызов? Штраф сейчас за ложный вызов большой. Господа депутаты, значит, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на известное на. Нам, значит, нечего больше на запрещать на. Вы в своем уме вообще, господа депутаты? Все лазейки перекрыли, вам еще 3 года тут сидеть? Есть мысли у кого-нибудь?
У меня есть.
О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем, давай.
А давайте сделаем перерыв на обед.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».